нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, мы сегодня в записи выступаем. Алексей Кузнецов, Сергей
Добрый Путин,
Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Но сегодня вот по вашему, именно по вашему голосованию, вы как раз по всеобщему голосованию, потому что следующая передача будет по частному голосованию.
Нам все равно пришлось призывать нашу группу, наше малое жюри, потому что к среде разница между двумя делами составляла один голос при 1500
проголосовавших.
Да? Бесчинство служилых людей московских в Малороссии и Хабаров шли ноздря в ноздрю периодически.
Но все-таки выиграл
Хабаров, мы перенесли голосование в группу, и там тоже, не могу сказать, что очень убедительным, но, тем не менее, отчетливым большинством голосов выиграл Ярослав
Павлович. Ну, я думаю, что у нас бесчинство в Малороссии, у нас когда-нибудь появится.
Они будут, во-первых, предложены как второе место, и там у них есть, я считаю, все шансы. Но я хочу сказать нашим коллегам с федеральных каналов, что два человека открыто написали в комментарии в группе, что они голосуют против темы про Малороссию, потому что про Малороссию больше слышать не могут. И это, явно совершенно не к нам.
Ну, я понимаю, что появляется аллергия, там красные пятна,
да,
и так,
конечно,
далее на,
да,
теле.
Не мы перекормили наших слушателей этой темой. Прямо.
А жаль. Жаль, что, конечно, тема-то замечательная, история прекрасная.
История прекрасная, но я думаю, что она вернется, тем более, что занимался ею вот этими двумя темами один и тот же историк, замечательный совершенно архивист дореволюционный российский, ну, и он чуть-чуть застал советское время, Николай Николаевич Оглоблин. Вот этот розыск о служилых людях в Малороссии он опубликовал в свое время во второй половине 19 века, и он был одним, его работы были одним из ключевых источников для сегодняшней передачи, потому что он целенаправленно занимался сибирским приказом. Надо понимать, что сибирский приказ располагался, естественно, в Москве, как и все наши, так сказать, органы отраслевого управления, где ему еще быть. И вот сегодня чуть позже мы расскажем о том, как вообще была построена система судопроизводства в допетровской России. Вот одно из дел Хабарова будет разбирать сибирский приказ, соответственно, именно Николай Николаевич эти материалы вытащил из-под спуда архивного.
Ну, давайте в деле Ерофея Хабарова мы с вами обозначим сначала какие-то точно годы.
Значит, можно обозначить совершенно точно. Вот в бумагах Оглоблина значится сыск 162 года. То есть 7162 год от сотворения мира, что соответствует 1654 году.
О, радость Фоменко и Насоса.
Да. То есть это еще пока раннее, достаточно юное правление, начало правления Алексея Михайловича. Вот в бумагах обозначено так. Сыск 162 года стольника Дмитрия Ивановича Зиновьева о злоупотреблениях амурского приказного человека Ерофея Хабарова в связи с делом 163-164 года об отобранных Зиновьевым и доставленных в Москву животах Хабарова. Под животами имеется в виду имущество. Дело возникло по известной челобитной на 24 листах на Хабарова, его сослуживцев, даурских охочих вольных казаков, Степана Полякова сотоварищи. В этой челобитной, в разыскных речах, снятых на месте Зиновьевым, находятся ценные данные о даурском походе Хабарова 157 года и следующих годах, о новой даурской земле и прочее. Вот, собственно говоря, походы, даурская земля и прочее. Продвижение России в Сибирь было, в общем, так называемой ползучей колонизации. Похожим образом, американские колонии, а затем Соединенные Штаты Америки будут осваивать
Запад,
сначала Средний Запад, потом, соответственно, крайний Дикий Запад. То есть впереди идут люди не совсем государственные. Это не регулярная армия, это не, так сказать, уполномоченные, ну, иногда уполномоченные, иногда не совсем уполномоченные. Ермаку в свое время задание было одно, а получил получилось несколько другое.
Ну, Ермак-то вообще ЧВК.
Да,
времен Грозного.
Безусловно. Да. И Хабаров, в общем, ну, в меньшей степени, чем Ермак, но судя по тому, как он себя ведет, воспринимает он себя именно как частная военная компания. Это будет очень хорошо в этом деле видно. На это, собственно, казаки и будут жаловаться. Вот, а значит, Даурия. Это огромная территория, вот историческая Даурия, которая включает в себя территорию, там кусок нынешней Иркутской области, это Забайкальский край, это немалая часть нынешней Бурятии, это какие-то районы Северного Китая, внутренняя Монголия, вот эти все вот края. Значит, земля по обрывочным сведениям, которые доходили до русских воевод, земля очень богатая. Чем богатая? Металлами, в том числе и драгоценными. Угу. Серебром, в первую очередь.
Да.
Люди там живут богато. Значит, люди живут богато и сеют хлеб. Вот это довольно большая редкость в тамошних кочевых местах. Вот услышав про этот хлеб, сибирские воеводы, для которых снабжение продовольствием было ничуть не меньшей проблемой, чем все остальное, очень возбудились. И мы увидим, что во всех наказах Хабарову, во всех его переписках, вот этот хлеб постоянно будет звучать.
А кто ж там сеет
хлеб? А вот пока... дауры сеют. Дауры, они на самом деле, то есть это монгольский народ, значит, который говорит на наречии близком, по-моему, корочем, если я не ошибаюсь, к одному из тех вот племенных союзов, который в огромный этот Чингисханов конгломерат войдет в свое время. Нет, вру, не орочи, кидани. Киданский у них язык, киданский языковой. Вот эта вот группа или семья, честно говоря, не знаю. Вот, и они такие полукочевые, полуоседлые, то есть кто-то кочует, кто-то уже более или менее занимается земледелием, тем более, что по долинам рек там очень, в общем, для этого неплохие условия. Ну и кроме этого, конечно, главный объект вожделения в Сибири – это меха, это пушнина. И тоже перечисление здесь вот будем встречать. Значит, это все бассейн Шилки, Аргуни, Зеи и отчасти Сунгари и Уссури.
Мне почему-то Зея всегда с Бурей идет.
Ну, не знаю почему, но именно на Зее произойдет вот очень такая, можно сказать, роковая для Хабарова встреча. Значит, освоение начинается, такое продвижение, разведка начинается в конце 30-х годов 17 века. И туда направляются разные люди. И такая вот наиболее, первая более или менее успешная экспедиция, которая удастся проникнуть, добраться до границы вот этой области, это экспедиция письменного головы тамошнего якутского приказа, якутского воеводства, извините, Еналея Бахтиярова. Это 1640 год. Вот по его, можно сказать, стоянкам пойдет Хабаров там через несколько лет. Идут по реке Витим. Более ближнего пути пока не разведано. Значит, Бахтиярову пришлось очень тяжело. Он шел из Енисейска. Поэтому это несколько лет все займет. И когда он, собственно, уже начнет подниматься по Витиму, очень трудный подъем, завалы, мели, там люди будут выбиваться из сил, совершенно закончатся все припасы, взять будет неоткуда, и он с полдороги вынужден будет возвращаться. К этому времени уже образуется якутское воеводство. И возникает, естественно, план гораздо более географически обоснованный – стартовать из Якутска. Поднимаемся по Лене, соответственно, правым притоком Лены, крупным, одним из крупнейших, Витим является, уходим в Витим и пытаемся по нему подняться. Значит, вот первая попытка, я прошу прощения, Бахтияров как раз шел из Якутска, а перед ним казак Илья Перфильев начинал за пару лет до этого из Енисейска, вот он-то и вынужден был с полдороги вернуться. Бахтияров с отрядом 55 человек, имея с собой 4 переводчиков и на 2 года запас хлеба, значит, вот они отправляются. У них была с собой пушка и к ней на 40 зарядов свинца, пороха и ядер. Значит, отправляет их воевода Головин, который Петр Петрович Головин, который был отправлен, он был первым якутским воеводой, отправлен, видимо, за какие-то шалости, потому что в такую командировку, прям скажем, это непочетное назначение. И вот, соответственно, Бахтияров поднялся по Витиму выше Перфильева, ему хватило хлебных запасов, тяжело очень было идти, но он составил очень ценное для Хабарова, в том числе и для всех последующих, описание Витима. Хима с указанием мелей, порогов, речек, возможных мест стоянки, возможных зимовок и так далее, и так далее. И его сообщения навели на мысль, что да, что это, в общем, ну, Эльдорадо не Эльдорадо, но земля, которая очень стоит разработки. И туда направляется следующий отряд, уже в два раза больше, 130 с лишним казаков, тоже с пушкой, под началом человека, имя которого уже нам известно из хотя бы даже из школьных учебников истории, гораздо более известный исследователь восточных азиатских владений Российской империи, это Василий Данилович Поярков. Организует экспедицию Поярково воевода с странно звучащей фамилией Францбеков. Дмитрий Андреевич Францбеков. Значит, представляешь себе, да, какого-то бека, который из Орды отъехал к московским или к каким-то иным русским князьям на службу, принял православие, а затем каким-то непонятным образом...
Немецкие земли.
Да, свободный бек получается, что-то в этом. На самом деле, Ларчик, открывается очень просто. Он из азейских немцев.
И... Это не тех немцев, которые на Зее.
Нет. Это
восточная
Прибалтика, да. И фамилия его настоящая Фаренсбах. А вот каким образом из него сделали Францбекова, почему это оказалось привычнее
русскому? Да запросто.
Вот по следам Пояркова пойдет Хабаров. И он окажется наиболее успешным в 17 веке из исследователей этих краев. Значит, он практически без боя, собственно, без боя, с демонстрацией своих воинственных намерений, значит, сумеет занять селение, довольно крупное селение, которое принадлежало местному даурскому князьку. Его звали Албазы, соответственно, оно впоследствии Албазинское, Албазинск, там разные названия будут. Вот оно станет таким своеобразным, своеобразной базой, из которой будет дальше идти освоение вот этих вот земель. Значит, в 50-м году Хабаров из Якутска выходит с отрядом, у него около 140 человек. Шел он сначала берегом Лены, по дороге грабил различных там вилюйских тунгусов, алекминских якутов. Кстати, когда ему попадались русские промышленники, он их грабил тоже, в жалобах это потом будет отражено. Слово «промышленник» ни в коем случае не подразумевает
фабриканта. То есть, промыслом, который занимается.
Занимаются промыслом, да, конечно. Да. Это авантюристы, которые занимаются там разными промыслами, такие, то, что в Новгороде раньше называли ушкуйниками. Вот это вот такие вот люди. Значит, дальше он разделяет свой отряд в августе, оставляет вот Степана Полякова, который потом сыграет достаточно такую нехорошую для Хабарова роль в его деле, с 40 людьми, и оставляет им три большие лодки дощаника с пушками, а сам идет до Албазина, значит, разгоняет дауров, увидевших достаточно многочисленный отряд, находит там большую добычу, находит там много хлеба в зерне, на полях стоит хлеб уже частично сжатый, частично еще на корню. В общем, гипотеза о том, что земли там богатые не только металлами, не только мехом, но и значит, пропитанием всяким, они получают свое подтверждение. Тем временем, вот этот второй отряд под командованием Степана Полякова, он потихонечку продвигается, наступает зима, они идут уже частично на лыжах. И когда две половинки встречаются, то выясняется, что Поляков отделил от своего небольшого отряда маленькую группу разведку и послал ее навстречу к Хабарову. А каким-то образом они разминулись. И Хабаров говорит, ну и черт с ними, идем в противоположную сторону. А Поляков говорит, как черт с ними, это наши товарищи, нам надо их догнать, нам надо их вернуть и так далее. Хабаров настаивает, нет, и это приводит к тому, что между ними возникает спор. Такой, по сути говоря, бунт. Потом... Значит, Поляков обвинит Хабарова в том, что он наложил лапу на то, что называлось государевой казной. Но это, конечно, никакая не казна, и это вообще не деньги. Это, ну, скажем так, имущество, потому что там будет перечисляться пушки, пищали, порох, свинец, котлы, косы, серпы.
Это то, что выдано было.
Это то, что выдано, совершенно верно. Дело в том, что экспедиции вот эти вот, они снабжались по-разному. по-разному. Был вариант, что командование отряда на свой страх и риск, на свой счет закупает все, а потом в случае успеха, соответственно, получает какую-то компенсацию. А был вариант, что получают под расписку, что называется, имущество
хозяина. А как он может наложить руку на это? Он же, во-первых, все пользуются и котлами, и оружием, и пушками, там, и
вот
так далее.
Это составит, собственно говоря, ядро Поляковского доноса или рапорта.
Во всех смыслах этого слова.
Или как угодно это назовите, потому что он будет жаловаться, что Хабаров их обманул, что он им сказал, что на самом деле казна его, что он ее купил в Якутске. А на самом деле она не была им куплена вроде бы, да, так сказать. А он их обманул, он сказал, что он теперь собственник этой казны. Что он, хотя и не заплатил за нее наличными деньгами, но, как сам Хабаров сказал, он дал на нее запись. То есть он ее приобрел в долг под расписку, но на свое имя. Она теперь его. И он начинает, чем вызывает жуткое раздражение своих, скажем так, товарищей, своих подчиненных, он начинает на них наживаться, используя вот эту казну.
А, пользуйся котлом только за деньги.
Совершенно
это
верно.
Это мой котел,
совершенно
ты меня его арендуешь, да?
Совершенно ага. верно. А самая главная статья дохода была, конечно, не сдача котла в аренду. Кстати говоря, вот умом я это понимаю, но наткнулся, мне очень понравилось. Как указывается размер котла в то время, вот в перечнях указывается, мы сейчас как, ну там 40-литровый, да, там 50-литровый, а тогда по весу котел в 4 фунта имеется в виду.
То есть по весу
вот сколько металла самого, в котле, да, самого
чего,
котла.
Там, чугуна
да,
или да, меди, да, там, я да, не да, знаю. Да, да.
Совершенно.
Ага. Вот. И от этого, в общем-то, понятно,
от
понятен
этого объем. От человеку понятен его объем, совершенно верно.
Толщина стенок одна и та же примерно, ну, да.
Так вот, приводится в доносе такая печальная деталь. За аренду пищали, продажу 2 фунтов пороху, 2 фунтов свинца и 4-фунтового котла он брал 60 рублей. Это абсолютно непредставимо.
Это
там вообще в Центральной России можно было хорошую деревню на эти деньги купить, а тут вот такое, прям скажем, небогатое имущество.
А куда денешься-то?
Именно. А самое главное, вот на чем всегда наживались среди родных осин самые большие деньги, тот хлеб, который отобрали у даурцев, он в основном пустил в переработку. И занялся изготовлением вина, ну, понятно, что это вино не в нынешнем его понимании, а самогон, и пиво. И это вино и пиво изголодавшимся людям, изголодавшимся в переносном смысле этого слова, тоже продавал втридорога. Таким образом, как пишут доносчики, хлеб был весь, почти весь превращен.
А получается так, ну, были наверняка какие-то люди, которые стояли за него, или на одной хабаровской харизме не выйдешь.
Нет, безусловно, да. Были какие-то люди. Собственно говоря, вот когда этот донос появится, довольно четко станет понятно, кто чей. Отряд четко разделится на тех, кто стоит за Полякова, на обиженных Хабаровым, и на тех, кто, ну, видимо, он, наверное, подкармливал каких-то людей, он же умный, опытный, он же понимал, что...
Котел со скидкой, вино бесплатно.
Котел со скидкой, вино, по крайней мере, частично бесплатно, и так далее, и так далее. В общем, у Хабарова к этому времени примерно 350 человек в его отряде. Когда возникнет вот эта вот самая склока, то раскол произойдет на, ну, почти пополам. У Полякова 136 человек будет, остальные останутся у Хабарова, значит, чуть более 200. Да? Вот таким вот образом. А тем временем произошла смена руководства. Франц Беков окончательно проворовался, даже по сибирским меркам, и на смену ему прислали честного человека, Ивана Акинфова. Иван Акинфов произвел ревизию, так сказать, принимаемого хозяйства, обнаружил многочисленные злоупотребления, встретился с полным непониманием предыдущего, скажем так, губернатора, записан разговор, что вот якобы Акинфов говорит Францбекову, а как же так, ты вот изготавливал квас, а продавал его втридорога, верни эти деньги в государственную казну, на что Францбеков ему отвечает, вот когда ты воеводой будешь, вот ты так и будешь делать, а я вроде как так не делал и не считаю это правильным. В общем, иными словами, покровитель Дежнёва меняется.
Дежнёва?
То есть, прошу прощения, Хабарова, конечно, безусловно, Хабарова. Покровителю Хабарова меняется. Его нет просто-напросто больше. А тем временем, в августе 1953 года, в верховье Амура прибывает инспекция, ревизор с большими полномочиями. Московский дворянин, стольник Дмитрий Иванович Зиновьев, вот тот, который упоминался в самом начале передачи. Значит, у него имеется царский указ всю Даурскую землю досмотреть и Хабарова ведать. Вот непонятно. Дело в том, что текст этого указа до нас не дошел. Когда Хабаров потребовал, поняв, что Зиновьев под него копает уже так вполне откровенно, Хабаров потребовал ему предъявить этот указ, Зиновьев, как сказано в отчете, Хабарова схватил за бороду и избил. Тем самым он показал ему, кто здесь кто. Дело в том, что Зиновьев стольник. Это достаточно высокая, так сказать, должность. А Хабаров приказный человек. Приказный человек – это из незнатных, ненаследственных, служилых людей такая средней руки администрации.
Ну, вот здесь, я думаю, что мы прервемся и продолжим историю Ерофея Хабарова и суда над Доном через несколько минут.
Нет, ребята, все не так! Все не так! Ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так! Ребята!
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Напоминаю еще раз, что мы сегодня в записи, так что не можем видеть ни прелестный чат, ни чудесные смски с вашими замечаниями. Ну, продолжаем. Ерофей Хабаров. Да.
Значит, вот прибывает
приехал ревизор.
И непонятно было, что было поставлено Зиновьеву в качестве главной задачи. Но, судя по всему, все-таки ревизия как бы хабаровских подвигов, это, конечно, десятая. Не для этого его прислали из Москвы. Поступали сообщения, в том числе и хабаровские сообщения, о богатстве Даурской земли, и, разумеется, что в Москве заинтересовались подробным, собственно, описанием, какие конкретно богатства постепенно сползают в руки русского царя. Значит, Зиновьев набирает очень большой, значит, отряд. Вот, опять-таки, в росписи есть. Причем он набирает себе людей уже сибирских. Если первые такие отряды, они шли, ну, с Волги, с Урала, то теперь уже администрация довольно сильно разрослась, и вот поэтому есть роспись. Из Верхотурии с Зиновьевым вышло 10, из Туринска 10, Сургута 40, из Тюмени 20, из Тобольска аж 70 служилых людей. Это вот те центры, которые к этому времени уже опора русского владычества в Сибири. Все они получают хлебное жалование, все они получают денежное жалование, то есть это такой регулярный отряд, плюс еще по острогам 30 охочих казаков присоединяются. Таким образом, у Зиновьева 330 человек. Это сопоставимо с тем, что есть у Хабарова, но только у Хабарова больше трети отряда, прям скажем, люди ненадежные. Встречаются они на реке Зее. Первые несколько дней все очень красиво, все очень парадно, выстроены оба отряда, проводится что-то вроде торжественного собрания, Зиновьев обращается к хабаровцам с речью, которую говорит, что государь их пожаловал, велел им давать свое государево жалование по окладам сполна, велел их служилых людей беречь и нужи их рассмотреть. И они, служилые люди, его царским милостивым презрением и жалованием, жили в тишине и покое безо всякой нужи, и промыслами своими всякими промышляли без опасения. Вот когда Пугачев через 100 с лишним лет будет писать свой знаменитый указ, вот те же самые перечисления жалованием, хлебным провиантом, свинцом, порохом, рекой от устья до истока, от истока до устья и так далее. Вот она, мечта свободного человека. Значит, но довольно быстро вот этой, да, являются даурские князьки со своими отрядами. Им тоже, значит, от имени русского царя говорится, что вот раз они пришли под высокую руку, то всякие милости и защиты, а китайцам бы они, чтобы больше ясаков не платили, а платили только легкие ясаки московскому царю. В общем, полный, так сказать, мир, дружба и жвачка. Но довольно быстро Зиновьев начинает под Хабарова откровенно копать, и в этом ему очень помогает вот это вот Поляковское его товарищи Челобитное, и сказано, в чем, собственно, собственно, обвиняют товарищи казаки Хабарова? Что он посылал в Якутск ложные донесения, что он специально побуждал правительство как бы к дальнейшему освоению этих земель, которые вовсе не так богаты, потому что сам рассчитывал на этом освоении нажиться, то есть он как бы решал свои проблемы за государственный счет, что он плохо относился к местным народам, что при его появлении даурцы разбегались, из-за этого плодородная земля не возделывалась, что тоже было убытком до казны, что ясак из-за этого невозможно было получить. То есть, иными словами, его обвинили в том, что он действовал исключительно в своих, а не в царских интересах, и действовал таким образом, чтобы как можно быстрее пенки снять, ограбить, а об интересах государства казны вовсе даже и не пел.
Государство потом пусть разбирается.
Вот государство в лице Зиновьева начинает разбираться. Он начал розыск прямо там на месте. Он опросил и служилых людей, и вот этих самых добровольцев. Многие подтвердили, что Хабаров не родил о пользах казны, что он закабалял служилых людей, что он наживался вот на них всяким неправомерным образом, что он вероломно относился к туземцам и так далее. Зиновьев Хабарова арестовывает. И везет сначала в Енисейск, а затем, соответственно, и в Москву. При этом он арестовывает хабаровские животы, то есть имущество в большом количестве.
Слушай, а животное от алтаря отечества взятка, что ли?
Ну, в общем, значит, там суммы, которые будут фигурировать, я не уверен, что успею многое зачитать, но там тысячи будут фигурировать. Вот Хабаров, когда будет свое имущество уже в Москве обратно требовать, там тысячи рублей. Это стоимость вообще-то городка. Средние руки. Значит, он его арестовывает, он оставляет вместо Хабарова там заместителя некого Ануфрия Кузнеца. В Енисейске Хабаров пытается жаловаться местному воеводе Афанасию Пашкову, перечисляет заслуги свои перед царем, причем челобитно написано на имя царя, естественно, как положено. «Я, холоп твой, тебе, государю, служил, и кровь за тебя проливал, иноземцев по твою царскую высокую руку подводил, и ясачный сбор собирал, и тебе казну собрали, и прибыль учинили большую, и четыре земли привели даурскую, дюгерскую, нацкую, шляцкую по твою, государю, высокую руку». Уж не знаю, видимо, сам воевода Енисейский Пашков понял, что чья возьмет в этом споре не разобраться. Он велел только у Зиновьева часть имущества, на которое Хабаров предъявил свои права, дескать, Зиновьев у него отнял насилием, в том числе бил его. Зиновьев потом будет утверждать, что это Хабаров сам ему давал взятки, чтобы тот его в Москву не волок. В общем, надо понимать, что суд в то время проводился в разных вариантах. Было что-то напоминавшее отдаленно современный уголовный процесс, когда однозначно обвиняет государство. Но вот этот процесс, по сути, превратился в два встречных иска. Зиновьев ищет на Хабарова, Хабаров встречно ищет на якобы ограбившего, ну, видимо, на самом деле, а не якобы ограбившего его Зиновьева. И вот в этом всем великолепии, по их прибытию в Москву, положено разбираться сибирскому приказу. А почему сибирскому приказу? А дело в том, что в то время и вплоть до екатерининского времени суд у нас не был вообще отделен от администрации. Какой орган был исполнительной властью по какому-то кругу вопросов, он по этому же кругу вопросов был и судебным органом тоже. Поэтому, когда воевода приезжал в какую-то землю, он был там властью исполнительной, и он же там был властью судебной. Поскольку заспорили люди по сибирским делам, сибирскому приказу, это и разбирать. Долго ли, коротко ли, что более или менее получилось? При допросе Зиновьев утверждал, что Хабаров ему сам давал. Значит, более того, Зиновьев говорил, он не делал подарки, я ему делал подарки, да, нечетко, никакого насилия. Хабаров утверждал, что да, он действительно Зиновьеву дарил, но это Зиновьев его заставил, и он вынужден был подарки покупать у Зиновьева, а потом ему дарить. Так или иначе, в 1955 году было постановлено Хабарову вещи отдать, но только те, которые, несомненно, ему принадлежали. Раскрыли вот эти опечатанные еще в Енисейске короба, и началась процедура опознания вещей, сопровождаемая крестным целованием. Оно и являлось главным доказательством. Ежели кто целует крест, что это его вещь, а другой не целует крест, что она его вещь, то в этом случае вещь отходит этому
человеку. А если оба?
А вот если оба, начинается очень интересная история. И такое было на самом деле примерно на 1000 рублей они оба целовали крест, что это их. И здесь Хабарову пришлось отступиться. Вот почему. Дело в том, что если оба целовали крест, понятно, что как минимум один из них в этой ситуации врет, то дело положено было разбирать при помощи пытки. Но Зиновьев, как родовитый служилый человек, имел право вместо себя выставить на пытку холопа. А Хабаров такого права не имел. И Хабаров понял, что надо от вещей отступаться, иначе в лучшем случае
это неравная игра.
Вы просто совершенно неравно, никто и не пытался это делать. Вот списки, которые, значит, в сибирском приказе обнаружены. Шуба соболья, кафтан соболья, ферези соболья. Это такое длинное-длинное пальто с прорезями для рук, без рукавов. Шуба соболья лапчатая. То есть шкурки вместе с лапками, да, под атласом темно-вишневым, три шубы нагольные, соболи, шуба рысья, полотно даурское соболье, изямы, это, видимо, азямы, такие кафтаны сравнительно короткие, изямы соболи, кафтан рысьи, шуба соболи, нагольное даурское, одеяло лисье чернобурое, с одеялом лисьим, значит, будет целая отдельная склока, потому что, значит, Хабаров целовал крест, что одеяло лисье его, и Зиновьев почему-то не стал, согласился, да, его, но он успел из этого одеяла дорогой сшить шубу. То есть возвращал он не одеяло, а шубу. Из-за этого было препирательство, так сказать, повысило это стоимость лисьего одеяла или понизило?
Ну, вообще-то повысило. Да.
Это по нашим нынешним представлениям.
А там я не знаю.
А Хабаров мог вполне сказать, я-то планировал совсем не шубу, а теперь что же, распар? В общем, я не знаю. В общем, все это тянулось очень долго. Хабаров в результате был признан, как бы сказать, более виновным, чем Зиновьев, поэтому он будет платить судебную пошлину 47 рублей 6 алтын.
Господи, по сравнению с животом.
Этим, да. Но вот мне непонятно, почему современный биограф Хабарова принимает его следующую челобитную, которую я сейчас зачитаю обязательно, за чистую монету и пишет, что Зиновьев и Судейский совершенно Хабарова ограбили, он, значит, там без единой копейки в кармане остался. А на самом деле то, что я сейчас прочитаю, это абсолютно обычный стиль челобитной того времени. Нужно было давить на жалость. Вот то, что радикально потом изменится, и дворяне будут думать, как бы в прошении не уронить своей чести, как бы не добавить слишком там жалобного слова и так далее, этого абсолютно нет в 17 веке. «А ныне я на Москве Дмитрия Зиновьева изувечен, и меж дворов скитаюся». И за бедностью голодом помираю. Чего он за бедностью голодом помирает? Он у Зиновьева отсудил около 600 рублей. «Милосердный царь, пожалуй, меня, холопа своего. Вели за мои службишки поверстать, в какой чин я пригожуся». Хорошая челобитная умирающего от голода человека. Он просит его повысить в должности, поверстать в чин. Пока у него чина нет. Приказным человеком он быть перестал, его исключили на время следствия из этого списка. «И за подъем по прежней государевой грамоте, и за службе вели своей государевой казне денег дать, что ты укажешь, и чтоб мне бедному и изувеченному за бедностью ныне на Москве голодом не помереть, и в конец не погибнуть». На самом деле он просит его отметить за службу. Его он был за службу отмечен. Он был назначен боярским сыном сибирского приказа. Боярский сын – это уже родовая аристократия. То есть теперь Хабаров может передать это звание своему сыну, или если сына нет, или если он не годен службе, может передать его другому ближайшему родственнику, брату, племяннику и так далее. То есть он попадает в разряд наследственных дворян. Последнее, что мы последний документ, который, значит, от Хабарова остался, это дело 176 года, значит, это конец ноябрь 1667 года. По челобитию Илимского боярского сына, вот он уже, Ерофея Хабарова, об отправке его вновь на службу в даурскую землю для городовых и острожных поставок и для поселения и хлебной пахоты, для чего он предлагает поднять на своих проторах и на своих судах 100 человек. Ну, то есть, не пропал он с голоду, у него есть суда свои собственные, на которые вполне помещается 100 человек и припас для них. Челобитный прислан в сибирский приказ при отписке через тобольских воевод. То есть он вернулся на службу, он опять там занимается своими, что называется, делами, явно совершенно свой интерес не упускает. Вот как оценить его вклад? Конечно, сейчас во всех учебниках Хабаров крупнейший, первопроходец, землепроходец, все это абсолютно...
Ну, на самом деле, да.
Несомненно, да, заслуженно. Да. Но вот историк первой половины XIX века Петр Словцов, вот что в 1838 году, вот как он оценивает Хабарова. Этот необыкновенный посадский, необдуманными обещаниями увлекший легкомысленного воеводу, по сие время не усчитан в уронах, в бедствиях, какие он нанес краю, всей Сибири и даже государству. Только что начал восточный край гнездиться в заселении и домоводстве. Пришелец уводит с Лены на Амур в два приема 250 человек, отняв столько рук, подрывает промышленность вместе с деревенским обзаводством. Отряды казаков на вспоможении туда посланных уменьшают силу сибирских острогов. В непрерывной борьбе не всегда успешно окраждающих свои окрестности. А во что оценить побеги жителей казаков, разграбивших свои и чужие селения, казенный провиант, порох, свинец? Иными словами, Слабцов его оценивает как такого жестокого конкистадора, как такого своего рода амурского писсаро или кортеса, или там кого угодно, который, да, конечно, какой-то доход государству принес, но землю, процветавшую, поверг в такое неблагополучие, что убытки...
Ну, то есть он взял и обезлюдил уже обжитые места.
Оголил обжитые
оголил,
места, совершенно
который верно. И взял территории, которые, честно говоря, могли подождать вообще.
Ну, как подождать? Дело в том, что они уже платили ясак китайцам. Вот. Собственно, Хабаров разворачивает ясак в противоположную сторону. Ну, понимаете, это, конечно, вполне актуальный аргумент, что если бы не были мы, были бы солдаты НАТО, это понятно, да?
Ну да, это, в общем, такая типичная история.
Понятно, что хлебная даурская земля, богатая много чем, кому-то ясак бы платила. Это ясно. Значит, Словцов ведь обвиняет Хабарова не в том, что тот эту землю поработил, а в том, что сделал это нерасчетливо. Сделал это без прикидки на будущее, оголив уже освоенные районы, обезлюдив их и поставив их под угрозу.
То есть, достаточно авантюрная была.
Да.
Необходимая,
да,
но авантюрная экспедиция.
Да, да.
За счет уже присоединенной Сибири и освоенной.
Это, к сожалению, еще одна история на тему «Победителей не судят, и война все спишет». Конечно, Хабаров, конечно, город Хабаров, с которым, кстати, он не имеет никакого отношения. И даже я прочитал, что в Хабаровске есть местная версия, что не от его имени, а от казачьего слова «хабар», то есть добыча, удача
но
и так далее.
Ну, это да, который существует прекраснейшим образом в украинском языке.
Конечно.
Да.
Но дело в том, что на самом деле совершенно точно известно, кому принадлежит идея назвать сначала поселок, ну, а потом он разросся в город. Это был Николай Муравьев. Муравьев-Амурский, это уже, соответственно, 50-е годы 19 века. Ерофей Павлович не дошел до тех мест, где сейчас стоит город Хабаровск, но верховье Амура, да, это его, конечно. Первооткрытие с точки зрения Москвы.
Да, это замечательная история. Конечно, какое кино вообще про все освоение Сибири можно, какой сериал можно снять?
Безусловно. Была же попытка в свое время у Краснопольского и Ускова снять Ермака. Нельзя сказать, что она совсем не получилась, но как-то вот остановились. Вот эти вот этнические или этнографические сериалы, это ведь
нет,
такое...
Нет, вообще продвижение на восток, вот это, конечно, потрясающе можно
сделать. Вот видите, у нас...
Только нужны талантливые, независимые люди, которые напишут эту историю, сделают ее и историчной, и
они
интересной.
Они умнут под формал либо 8, либо 16, либо там 24 серии, как сейчас это делается.
Ну, даже не в этом дело, а дело в том, что не будут этому придавать какое-то трепетное государственное
значение.
Ну, в
общем, скажем так, истерн, к сожалению, как жанр, очень уступает вестерну, а на самом деле имеет все основания быть ничуть, не бить.
Да, могло получиться получше, чем сериал «Фронтир», например, совершенно. Про канадские компании Гудзонова залива. Друзья мои, ну вот, это история Ерофея Хабарова. Мы с вами прощаемся до следующего воскресенья. Голосовать...
Не надо,
ничего.
Проголосовала наша группа.
Да, уже группа проголосовала, и следующая программа тоже будет в записи.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!